Итак, сегодня у нас Рош Ходеш 8 месяца 5785 года, второй день. И мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха и сегодня через недельную главу Ноах. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос – а что Всевышний хочет сказать нам сегодня через недельную главу Ноах? Чему научить? В один из предыдущих разборов этой недельной главы мы говорили о том, что не случайно эта глава Ноах читается именно в начале восьмого месяца, который сегодня называется месяцем Хишван. Думаю, все вы знаете, что с того времени, как Всевышний дал устав Песах и вывел народ из египетского рабства, месяц Нисан стал первым месяцем. А вот до этого, в том числе и во времена событий, о которых мы читаем в недельной главе Ноах, первым месяцем был Тишрей, а вторым месяцем был месяц Хишван. И Тора нам говорит, что именно в этом месяце, месяце Хишван, в 17-й день месяца, начался суд Всевышнего над первым миром, как написано в Берешит 7.11. В 600-й год жизни Ноаха, во второй месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Таким образом, становится понятно, почему недельная глава Ноах читается именно в начале месяца Хишван. То есть до начала суда Всевышнего остается 17 дней. Например, если бы у меня спросили, а чем особенен месяц Хишван, то я бы сказал, что этот месяц – это время начала суда Всевышнего над этим миром. У Экклезиаста написано, 5 глава, 7 стих, если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому. Потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Вот этот самый высший – это и есть творец этого мира, Адонай Элохим, имя его. И он судья праведный. Поэтому все мы должны понимать, что этим миром правит Всевышний. И именно он решает, какого правителя поставить над тем или другим народом. И, как говорят мудрецы, каждый народ заслуживает своих правителей. Помните этот мидраш о молитве праведника, который взывал ко Всевышнему и говорил, «Зачем ты поставил нам такого царя, неправедного царя? Он ворует, прелюбодействует, убивает». А Всевышний говорит, «Хуже не нашел». Другими словами, именно духовное состояние народов определяет и их правителей. И если в народе есть покаяние перед Всевышним и стремление не подчиняться этим законам, которые против закона Всевышнего, то Всевышний это видит, и, как написано у Экклезиаста, 5 глава, 8 стих, «Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране». Таким образом, все уже предопределено и записано в приговорах Всевышнего в день суда, в праздник Рош-Ашана, когда происходил суд Всевышнего над каждой страной, над каждым народом и над каждым человеком, живущим в этом мире. И к концу праздника Суккот, как мы уже говорили, все эти приговоры были уже запечатаны. И у всех людей, живущих в этом мире, и стран, и народов, и каждого отдельного человека, от Рош-Ашана до последнего дня праздника Суккот было время изменить этот приговор через чистосердечное раскаяние в своих неправильных делах и обращение к правильным поступкам, угодным Всевышнему. Хотя бы вспомнить книгу Ионы, как Ниневе вместе со своим царем раскаялись перед Всевышним, и Всевышний отменил свой приговор перевернуть Ниневию, как написано 3 глава книги Иона, 4 стих и дальше. Начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне всесильному, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к всесильному. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще всесильный умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел всесильные дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел всесильное бедствие, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Другими словами, и у стран, и у народов, и у правителей этих народов всегда есть возможность изменить приговор суда Всевышнего. И вот неделю назад уже закончились осенние праздники, все приговоры запечатаны, и мы сейчас входим в месяц Хишван, месяц, когда открываются суды Всевышнего в этом мире. И все эти суды, как мы говорили, связаны с тем, чтобы помочь людям исправить свои пути. Но однажды, когда закончится время долготерпения Всевышнего, и никто не знает, в какой день и в час это произойдет, тогда наступит время окончательного суда Всевышнего над этим миром. И тогда будут истреблены все нечестивые люди, отвергнувшие для себя волю Всевышнего. И Иешуа нам об этом говорит так. Матфея, 24 глава, 36 стих и дальше. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дне Ноаха, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ноах в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Поэтому нам, ученикам Иешуа Машиаха, нужно бодрствовать и заботиться о том, чтобы каждый наш прожитый день был наполнен благостью Всевышнего, Его шаломом, Его любовью, Его радостью, Его праведностью, как об этом сказал сам Иешуа своим ученикам, Матфея 6 глава, 31 стих и дальше. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец Небесный ваш знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Итак, нам нужно бодрствовать, и нам нужно заботиться о том, чтобы каждый день проживать Царствие Божие, которое в наших сердцах, чтобы Его благость сопровождала нас, Его милость окружала нас. И поскольку пришествие Сына Человеческого будет все так же, как и во дни Ноаха, то именно поэтому мы сегодня, в Рош Ходеш месяца Хишван, и изучаем недельную главу Ноах. И наша задача сегодня увидеть этот путь Ноаха, который привел ко спасению не только его самого, но и членов его семьи, как об этом мы читаем в послании евреям. 11 глава, 7 стих. Написано: «Верою Ноах получил откровение о том, что еще не было видимо, и благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верой, он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере». И возникает вопрос, а в чем же суть вот этой праведности по вере, которая может сделать каждого наследником будущего мира? У пророка Аввакума тоже мы читаем об этом же. Аввакум пишет, что праведный своей верой жив будет. Это 2 глава Аввакума, 4 стих. Там написано: вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет. Обратите внимание, одни и Ноаха, путь спасения души человека от погибели не изменился. Как Ноах спас себя и свой дом праведностью по вере, так и Аввакум говорит, что и впредь праведный своей верой жив будет. То есть путь спасения для души человека не изменился от дней Ноаха. и мы сегодня об этом более подробно поговорим. А ранее мы уже говорили о том, что сделаться наследником праведности по вере возможно только через познание Иешуа Машеха. Об этом написано в 4 стихе Римлянам 10 главы. Там сказано так: «Потому что конечная цель Торы – Амашех, к праведности всякого верующего». То есть вся Тора дана человеку для того, чтобы через познание Торы Амашех стал жить в сердце человека, и именно Амашех, живущий в сердце человека, и является той праведностью, которая делает человека наследником будущего мира. Итак, мы видим, что Ноах, получив откровение о том, что приближается время суда над миром, и это все потому, что всякая плоть извратила свой путь, он в благоговении, по слову Всевышнего, начал строить ковчег для себя и для членов своей семьи, и, как говорят комментарии, его сыновья помогали ему в этом строительстве. И это очень важный момент, чтобы дети наши тоже участвовали в строительстве этого ковчега. А то, что происходит сейчас в нашем мире, когда мы становимся свидетелями того, как всякая плоть извращает свой путь, то для нас это должно стать уже свидетельством того, что действительно приближается время суда Всевышнего над этим миром. С единственной разницей, что тот мир был истреблен водой, а этот мир будет истреблен огнем, как об этом нам говорит апостол Петр. Второе послание Петра, 3 глава, с 3 стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале, словом Всевышнего, небеса и земля составлены были из воды и водой. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых». Обратите внимание, что наш мир, в котором мы сейчас живем, содержится тем же словом, которым стоял первый мир. Это значит, что этот мир, то есть наш мир, будет судим тем же словом Всевышнего, которым был судим и первый мир. Из этого мы делаем вывод, что слово Всевышнего от начала мира до сего дня не изменилось. И Всевышний будет судить наш мир тем же словом, которым был судим первый мир. Это очень важный урок, который мы получаем из нашей недельной главы, поскольку если слово Всевышнего неизменно, а мы и так знаем, что слово Всевышнего неизменно, то путь Ноаха в таком случае, который привел его ко спасению, является руководством от Всевышнего и для нас. И именно в том, как нам строить этот ковчег для спасения – каждого из нас и наших близких. И сейчас мы более подробно поговорим об этом пути спасения и начнем мы с определения той причины, которая стала главной в деградации самого человека, поскольку именно через человека всякая плоть извратила свой путь на земле в первом мире. Да, и в этом мире мы видим то же самое. В 6 главе книги Берешит с 5 стиха написано о том, что главной причиной развращения человека на земле было то, что все мысли и помышления человеческих сердец были зло во всякое время. Об этом написано в 6 главе Берешит с 5 стиха. «И увидел Привечный, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Привечный, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем, и сказал Привечный: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Таким образом, с тех пор, как Адам был изгнан из Ган-Эдена, и люди стали умножаться на земле, в этом первом мире, с каждым поколением их развращение усиливалось. И проблема в этих помыслах сердца, в этом зле, которое было в этих помыслах. И именно об этой проблеме говорит Иешуа и своим ученикам. То есть ничего в человеке не поменялось. Причина зла одна и та же. Матвея, 15 глава, 19 стих, Иешуа говорит: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, и это оскверняет человека. И не только оскверняет человека, но оскверняет весь мир. И из-за этого извращает свой путь все творение Всевышнего в этом мире». Другими словами, для того, чтобы человеку не попасть под суд Всевышнего, ему нужно очистить свое сердце от этих злых мыслей и помышлений. И вопрос, а как это сделать? И когда мы смотрим на то, что подумал Всевышний в своем сердце после того, как обонял запах жертв всесожжения чистых животных, которых принес Ноах после своего спасения, то мы там видим, что теперь Всевышний не будет больше проклинать землю и уничтожать этот мир за злые помышления человеческих сердец, поскольку, как говорит Всевышний, зло в сердце человека от его юности. Давайте посмотрим, что же решил Всевышний. Мы об этом уже говорили, я вкратце напомню. Берешит, 8 глава, с 20 стиха. «И устроил Ноах жертвенник привечному, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял привечный приятное благоухание, и сказал привечный в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живого, как я сделал впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Обратите внимание, если первый мир был разрушен именно за вот это зло, которое было в сердце человека, то после того, как Ноах принес вот этих чистых животных во всесожжение Всевышнему, а суть этих жертв всесожжения – это образ человеческой души, которая посвящает себя именно на служение Всевышнему, то есть она отдает себя в руки Всевышнему и говорит: «Очисти меня от этого зла и наполни меня своим подобием». Так вот, Всевышний, когда увидел это желание Ноаха через эту жертву, то вот именно вот это благоухание понравилось Всевышнему. И Всевышний принимает решение, что он больше не будет уничтожать все живое на земле по причине злых человеческих сердец. Но теперь в каждом поколении, во все дни земли, вплоть до наступления Царства Всевышнего в этом мире, в каждом поколении будет происходить сеяние Слова Всевышнего в сердца людей. И в каждом поколении будет происходить сбор урожая, то есть собрание людей, очистивших свои сердца от зла, в общину Машиах. И все это будет происходить через испытания и холодом, и зноем, и летом, и зимой, доколе не будут отделены люди света от людей тьмы. И так в каждом поколении до наступления Царства Всевышнего в этом мире. И вот для того, чтобы дать людям понимание того, как очищать свои сердца от злых мыслей и помышлений, Всевышний дает всем потомкам Ноаха вот этот путь Ноаха, который привел его ко спасению, и который является руководством от Всевышнего для всех нас в том, как нам строить этот ковчег для спасения, как для нас, так и для наших близких. Давайте посмотрим на то, как выглядит этот путь Ноаха. Буду читать с 8 стиха 6 главы Берешит. «Ноах же обрел благодать перед очами Привечного. Вот житие Ноаха. Ноах был человек праведный и непорочный в роде своем. Ноах ходил с Всесильным. Ноах родил трех сынов – Шема, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Всесильного и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Всесильный на землю. И вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Всесильный Ноаху: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, высота его 30 локтей». Что для нас здесь важно увидеть? Во-первых, это то, что прежде чем Всевышний дает повеление Моше строить ковчег, и чуть позже мы поговорим о духовной сути этого повеления. Так вот, прежде чем Всевышний повелевает Ноаху строить ковчег, мы видим, что до этого Ноах уже обрел благоволение. На иврите «хэн». В греческом переводе это слово известно нам как слово «благодать». Чтобы понять, что это и о чем это, сразу приведу два текста из священных писаний, которые говорят нам об этих же процессах. То есть мы видим, что сначала Ноах обретает благоволение, то есть благодать пред очами Привечного. А потом Всевышний говорит ему, что поскольку земля развратилась, ты строй себе ковчег, потому что будет суд над этим миром. Так вот, чтобы понять вот этот путь Ноаха, сразу приведу два текста священных писаний, которые тоже говорят нам об этом, и они более понятны нам. И через это мы увидим вот этот путь самого Ноаха. Первый текст истории и относится к Моше, это книга Шмот, Исход, 33 глава с 12 стиха. Моше сказал Привечному: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел на иврите маца, благоволение, и на иврите то же самое слово хэн, как и у Ноаха, в очах моих. Итак, Моше говорит, если я приобрел хэн, благодать в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение, опять хэн, благодать в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». И Привечный сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». В оригинале Торы написано на иврите: «Лицо мое пойдет и уведет тебя в покой». Так вот, слово «маца», «я знаю тебя по имени, и ты приобрел маца, благоволение в очах моих», так Всевышний говорит. Вот это «маца» с иврита переводится как «достигать», «приобретать». Это основные значения слова «маца» по Стронгу 4672. То есть, это то, чего достиг Моше в очах Всевышнего. И понятно, что это не то, что дается даром. А хэн, как мы уже говорили, это благоволение, благодать. Мы много раз разбирали уже этот текст, поэтому я буду краток. Мы здесь видим определенную последовательность в пути Моше, в полноту возраста Мошеха. Моше говорит: если я обрел благоволение, то дай мне познать тебя. То есть внутрь себя получить твое естество. И через это обрести благоволение, то есть еще одна благодать. То есть сначала Моше старается быть послушным заповедям Всевышнего, как раб. И через это он обретает вот этот первый хэн, первую благодать. А потом Моше просит, чтобы Всевышний открыл ему путь познания Творца. И именно это познание сделает Моше обителью для Всевышнего. Итак, глядя на путь Моше, мы видим первый момент. Это вот этот первый хэн, благодать, который обрел Моше в глазах Всевышнего еще до того, как Всевышний призывает Моше на служение. То есть именно вот этот первый хэн, первая благодать стали причиной того, что Всевышний призывает Моше на это служение. То же самое мы видим и в судьбе Ноаха. Другими словами, путь Моше включает в себя две благодати. Первая благодать, которая позволила Моше обрести благоволение в очах Всевышнего, и суть этой благодати в том, что он старался жить по заповедям Всевышнего. А потом, через открытие пути познания Адоная, и для нас он открывается через веру в Йешуа Машеха. Так вот, результатом этого познания становится второй хэн, это вторая благодать. И суть этой благодати – это уже обитель Всевышнего в человеке. И Всевышний говорит Моше: да, Моше, лицо мое, то есть о Машеях, пойдет с тобой и введет тебя в мой шалом. И вот это вот как раз и есть конечная цель праведности по вере. Это и есть вот этот путь спасения и путь очищения души человека от злых помыслов и наполнение этой души помыслами Слова Всевышнего. То есть уподобление сущности нашей души, сущности Слова Всевышнего. И когда мы начинаем более подробно смотреть на суть вот этой первой благодати и второй благодати, то в Евангелии апостола Иоанна мы видим расшифровку этих благодатей. Это первая глава Иоанна, 16 стих и дальше. Иоанн говорит: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». То есть уже с самого начала мы видим, что полнота Йешуа Машиаха, состоит из двух благодати. Ибо Тора дана через Моше. И это первая благодать. Помните, апостол Павел в 10 главе Коринфянам говорит, что отцы в пустыне все ели и пили духовную пищу и духовное питье, которое течет из последующего духовного камня, который есть о Машиах. А в пустыне, когда народ вышел из Египта, кроме Торы, которую Всевышний дал через Моше, никакой духовной пищи и духовного питья другого не было. То есть Тора дана через Моше, и это первая благодать. А дальше благодать же – это вторая благодать. И истина, то есть сама Тора, мы знаем, что Тора есть истина, произошли уже в нас через Иешуа Машиаха. То есть вот это как раз суть вот этой второй благодати, когда обитель устрояется в человеке. Таким образом, первая благодать – это Тора. И мы, придя ко Всевышнему через покаяние перед Ним и принятие в свое сердце Иешуа Машиаха, начинаем свой путь познания пути Адоная как рабы. То есть мы узнаем эти заповеди, мы заставляем себя послушаться этим заповедям. Я помню, как мне трудно было устоять в верности заповеди субботы, потому что вопрос стоял о том, чем кормить семью. И я все равно сказал Всевышнему: «Я принял твое слово, Отец. Я верю, что суббота – это день, который ты отделил для себя, день, который ты освящаешь всех любящих тебя и хранящих твое слово. Поэтому я отказываюсь работать в субботу, что бы там ни было». И Всевышний тогда, видя мое сердце и мое решение, закончилось это испытание, и Всевышний благословил меня двойными благословениями уже в шестой день. Так что Всевышний верен своему слову. И вот это вот путь, когда мы начинаем свой путь познания Амашеха, то есть путь Адоная, как рабы. Мы получаем заповедь Всевышнего, и мы начинаем послушаться этим заповедям. Ну, например, с заповедями о кашруте. Я тоже ел свинину, и я не считал это грехом. А потом, когда я узнал, что это нечистое животное, я сразу отказался. Потом пришел уровень, когда я понял, что всякое мясо, которое продается в магазине, это удавленное, потому что забито некошерно. Тогда я от этого отказался, перешел на рыбу или же на мясо птицы, которое забивается кошерно, которое можно купить у частного хозяина. И вот это вот путь, когда мы, познавая Слово Всевышнего, ее заповеди, как рабы начинаем заставлять себя послушаться этим заповедям. А потом приходит такой момент, когда эти заповеди уже входят в нас, и это уже вторая благодать. И когда уже заповедь в нас, мы уже не рабы, мы сыновья, это наша единородная природа с Отцом. И тогда уже нам легко жить в этих заповедях, потому что они являются нашим естеством. И это суть обители Всевышнего уже в человеке. И вот именно об этом пути, пути двух благодатей, Иешуа говорит своим ученикам в 14 главе Евангелия от Иоанна. То есть мы этот путь двух благодатей видим уже от Ноаха, и сейчас мы к Ноаху опять вернемся. Но я закончу учениками Иешуа Машиаха, сейчас прочитаем 14 главу, чтобы увидеть и здесь этот же путь двух благодатей. 21 стих и дальше. Иешуа говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». То есть опять мы видим первый хэн. То есть надо заиметь его заповеди и начать их соблюдать. И это первая благодать. И кто любит меня, то есть мы через это являем свою любовь к Хамашеху, к Слову Всевышнего. А Всевышний, глядя на эту нашу любовь, начинает любить нас. То есть это вот как раз вот то благоволение, вот та благодать, которую обрел и Моше, и Ноах, когда Всевышний сказал Ноаху: «Строй ковчег, а Моше, лицо мое пойдет и ведет тебя в мой шалом». Дальше мы читаем, написано: «И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит: «Господин, что это ты хочешь явить себя нам, а не миру?» То есть Иуда не Искариот, он не понимает, о чем говорит Иешуа. Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его». Вот видите, здесь есть первая благодать, когда по любви к слову мы начинаем соблюдать это слово, хотя нам и трудно, мы заставляем себя. И это путь праведности, когда мы еще рабы праведности. И в конечном итоге это приведет к святости. И мы станем сосудами, как здесь дальше написано. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. А здесь вот уже вторая благодать, когда Машиах Иешуа устраивается у нас обитель. И это суть строительства ковчега, забегая вперед, скажу. Ну, еще раз подчеркнем важные моменты. Все начинается с того, чтобы заиметь заповеди о Машиахе и начать их соблюдать. И это приводит к первому хен, да, как у Ноаха мы видели, и как у Маше, первой благодати. А дальше мы видим, что результатом этой первой благодати будет устроение обители для Всевышнего внутри человека. Это вторая благодать. Другими словами, во всем этом мы видим такой алгоритм спасения, я бы сказал, который включает в себя благодать на благодать. И именно этот же процесс мы видим в пути Ноаха. То есть вот сейчас нам легче будет увидеть этот путь Ноаха, который приводит к спасению не только Ноаха, но и всю его семью. Сначала Ноах обретает первую благодать в очах Всевышнего, и это связано с его праведностью, которая стала результатом его послушания заповедям Всевышнего. А дальше Привечный говорит Ноаху: «Строй ковчег». И здесь очень интересно. Прочитаю Барешит, 6 глава, 14 стиха. Всевышний говорит Ноаху: «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли кфар его смолою, кофер, внутри и снаружи». Вот кфар – это покрывать, искупать, умилостивлять, примерять, очищать. Кфар по Стронгу 3.7.2.2. А осмоли его смолою, кофер, это там же рядом по Стронгу 3.7.2.4. Это главное значение, которое нам подходит. Это выкуп, искупление. Выкуп, искупление. То есть это все указывает на жертву Иешуа Машиаха. Вот этот процесс осмоления смолою и снутри, и снаружи – это искупительная жертва Иешуа Машиаха. А вот сам ковчег, смотрите, сам ковчег, на что он указывает? На иврите слово ковчег – тева. И тева можно понимать как деревянный ящик, а можно понимать как слово Всевышнего. Вот Йона Левин и Ури Линец в своих комментариях на этот стих говорят, слово тева на иврите имеет два значения. Первое – коробка, ковчег, ящик, а второе – слово Всевышнего. И главное слово Всевышнего – это его четырехбуквенное имя. И это имя, вот тот ковчег, который надо сделать, можно увидеть в размерах ковчега. Вы знаете, что каждая буква в иврите имеет еще числовое значение. И первая буква в имени Всевышнего Юд – это цифра 10. А вторая буква имени Всевышнего Гей – это цифра 5. А третья буква имени Всевышнего Вав – это цифра 6. Последняя буква в имени Всевышнего такая же, как и вторая – это буква Гей. Таким образом, у нас есть три разные буквы. И как говорит нам в своем комментарии Йона Левин, есть три варианта перемножения этих букв. Ну, как цифровых значений. Смотрите, Юд – это 10, Гей – это 5, и вав – это 6. Вот если их между собой перемножить, 10 на 5 на 6, то это будет 300. И мы смотрим, длина ковчега 300 локтей. Да? Дальше. Теперь остаются у нас две цифры, которые мы между собой перемножаем. Это ют и гей, первые две буквы. 10 умножить на 5 – это 50. И у нас получается ширина ковчега. И дальше еще у нас остался вариант перемножения. Это буква Гей и буква Вав. То есть 5 умножаем на 6, получается 30. Получается высота ковчега. Таким образом, уже с самого начала Тора нам дает понять, что ковчег, который должен строить Ноах, это имя Всевышнего, это сущность Всевышнего. Апостол Павел нас учит тому, что вся Тора – это образы и написано в наставлении нам. Чему же мы из всего этого можем научиться? Ну, самое важное, так это то, что для спасения от грядущего гнева человеку нужно построить внутри себя ковчег. Обитель для имени Всевышнего. И как раз в этом суть сказанного пророком Иоэлем. В 2 глава, 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Привечного, спасется». И об этом же нам говорит апостол Павел, Римлянам 10 глава, 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Привечного, спасется». Таким образом, мы видим, что через все Писания проходит один и тот же путь очищения сердца человека от злых помышлений. И этот путь именно в призвании имени Всевышнего в свою душу, в свое сердце. И, как мы видим, этот путь включает в себя две благодати, суть которых истина Всевышнего. Имя Всевышнего, которое через послушание этой истине и познание ее приводит в полноту возраста Машиаха. И, как мы видим, об этом пути Тора многократно и многообразно говорит нам, то есть Всевышний говорит нам во всех своих священных писаниях. И если теперь посмотреть на путь, которым шел Адам Ришон, первый Адам, после своего грехопадения, если посмотреть на путь, которым шел Ноах, строя ковчег для себя и своих детей, то мы видим, что это тот же самый путь, который проходил и Моше в полноту возраста Машиаха. И об этом же пути нам говорит апостол Павел в послании Римлянам. И опять же он говорит, что этот путь начинается с рабства праведности. То есть это суть вот этой первой благодати. И суть этого рабства в принуждении нашей земной составляющей души к послушанию заповедям Творца. И в конечном итоге плодом этого послушания будет святость. А суть святости – никто не свят, кроме Всевышнего. То есть эта святость уже приходит от Всевышнего, живущего в человеке. И как она приходит? Через вот это обновление мыслей души человека в подобие Сына Всевышнего. То есть вот эти злые помышления человеческих сердец, от этого сердца человека очищается и заполняется обновлением мыслей души человека в подобие Слова Всевышнего. А это и есть обитель для Всевышнего у нас – то есть суть того ковчега, который строил Ноах. Я прочитаю, как об этом говорит апостол Павел. Римлянам 6 глава 16 стиха. Павел говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Всевышнему, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Вот она, первая благодать, первый хэн. Стали рабами праведности. То есть раб праведности – это человек, который хочет жить по заповедям Всевышнего, но ему нужно заставлять себя быть послушным этим заповедям. А потом уже приходит другой уровень. Приходят уже плоды, святость. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Всевышнему, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Всевышнего – жизнь вечная о Машиахе Иешуа, Господине нашем». Как и мы говорили ранее, праведный верою жив будет. Конечная цель Торы – о Машиах, праведности всякого верующего. И это суть пути Ноаха, устроение ковчега для спасения себя и своей семьи. Аминь.